Тема моей проповеди сегодня я назвал очень просто «Святилище». Святилище. И вы поймете, о чем я говорю, когда будем читать местописание, и вы уже отчасти и знаете, и понимаете. Давайте мы начнем с такого местописания, как Исход, 25 глава. Книгу «Исход», одну из книг Моисея, из Ветхого Завета, 25 глава. С 1 по 3 стих, потом 8 стих, там 22 стих. Я буду говорить, что именно читать. И давайте мы начнем читать. И написано следующее, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие. Принимайте приношение мне». Вот приношение, которое вы должны принимать. И там перечисляется, мы это пропустим. 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». 22 стих этой же главы. «Там, то есть во святилище, я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». И 29 глава, с 43 по 46 стих. 29 глава. «Там, то есть во святилище, буду открываться сынам Израилевым и освятиться место сие славою моею. И освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне. И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. И узнают, что я Господь, Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь, Бог их». Вот такие места Писания. Первое, конечно, безусловно, это относится к израильтянам, к Израилю. Это было время Моисея, когда Моисей вывел израильтян из Египта, и они шли через пустыню в обетованную землю. Но я хотел бы сказать, что это слово относится не только к израильтянам на тот период времени. Это слово, оно имеет значение и относится ко всем верующим на все времена. На все времена. В чем суть того, что Бог сказал? В чем суть? Первое, чтобы обитать. Бог говорит, чтобы я мог обитать. Что такое обитать? Это быть там, присутствовать, находиться, жить, быть внутри чего-то. Второе, написано «открываться». Бог говорит, что «я хочу открываться». То есть, чтобы люди знали, кто я такой. Как мы можем знать Бога, если Он нам не откроется? Но если Бог открывается, тогда мы знаем Его. Бог хочет, чтобы мы знали. И последнее, третье, о чем написано здесь, на что я хотел бы обратить ваше внимание, написано «я буду говорить с вами». Я буду говорить. То есть обитать, присутствовать непосредственно вот вместе с вами. Второе – открываться. И третье – говорить. Знаете, что, как я вижу вот эти три пункта или три мысли, которые здесь есть, все это показывает на одно очень простое. Бог хочет быть не просто где-то на небесах, на престоле, в неприступном свете, где мы не знаем, где до конца, как это все. Бог хочет быть среди людей и открываться, то есть быть в своем присутствии и своим присутствием доказывать или показывать, что Он есть Бог. И Он есть реальный Бог, живой Бог, личность, который может открываться. и который может и хочет говорить с людьми. То есть, чего хочет Бог? Не только, чтобы мы с вами знали о Нем, читали истории из Библии, или какие-то, ну, допустим, или слышали свидетельства других людей о том, как Бог что-то делает. Но Бог хочет непосредственно сам, как личность, иметь с нами дело. Мне это нравится. Знаете, одна из причин, почему мне это нравится, то, что я нахожу в Библии, потому что я не думаю, что я был бы пастором церкви и был бы служителем церкви, если бы Бог не проявил себя реально в моей жизни. Вы знаете, моя мама была верующая с моего детства, отец мой был неверующий, который был против Бога, против веры. Поэтому, скажем так, я жил между двух лагерей, скажем, или воспитывался, и у меня были все шансы быть неверующим. И тем более, я вспоминаю свое детство, оно не было самым таким приличным, самым приятным. Я не был таким злодеем великим, конечно же. Но, знаете, возможно, кому-то это неинтересно. Извините, если я немножко так скажу, немножко о себе. Но мы делали «Шкоду». Не ту машину, которая ездит. А делали, творили неприятности. Я жил на северном поселке, это за железнодорожным вокзалом, где-то до 8 класса. Скажем, с детства до 8 класса я жил там. И большую часть времени проводил на улице вместе со своими сверстниками. Там недалеко от нас был такой шахтерский такой как бы... В общем, все, что касалось шахтерского оборудования. Там было много вагонеток, электровозы, рельсовые пути, там много-много чего делалось. А недалеко еще был военный завод. Это была наша территория. Я помню, мы делали это, к сожалению. И, конечно, я раскаялся, поэтому не смотрите на меня так. Как будто вы все сделали хорошо в своей жизни. Вот. Но я скажу, мы со сверстниками любили... Знаете, что мы делали? Мы иногда... У нас был ключ от электровоза. Мы цепляли все вагонетки. Делали трамплин. И разгоняли все это. Потом вовремя спрыгивали, потому что иначе бы живы не остались бы. И все это вот так летело. Электровоз, вагонетки, все вот так. Конечно же, шахтеры гнали за нами. Извините, я просто рассказываю то, что было, знаете. Я покаялся уже, покаялся, честное слово, покаялся. И адреналин был, когда, знаете, вот дышат в спину. И вот-вот поймают и не ловят. Фух, это чувство удовольствия, что тебя не поймали и не убили на месте. Мы потом обсуждали это и так далее. То есть это нравилось нам. Я скажу, вот кроме того, был военный завод рядом. Я не знаю все, что там делали на этом заводе, но у нас было полно пороха всегда. И мы знали, что с ним делать. Я помню, как мы взрывали однажды артиллерийский снаряд, где-то вот такой. На 100 метров летело все вверх, шпалы, земля и дым, все. И такие развлечения были. Знаете, и когда мне было 14 лет, я как раз находился в гуще всего этого. Отец запрещал нам иметь какие-то контакты или какое-то общение, или вообще думать даже о церкви, о верующих. Он очень жестко следил за нами, с детьми, чтобы мы с верующими не имели ничего общего. Поэтому, скажем так, если я попадал на собрание, то это было, знаете, как бы нелегально. Прятались, избегали, как-то выкручивались. И я помню, однажды попал на собрание... верующих, которые молились о крещении Святым Духом. Конечно же. Вот пришел парень с улицы. Скажем так, полдня вагонетки бурил. А теперь пришел вот на собрание, где молятся о крещении Святым Духом. Конечно же, я даже не посмел войти туда, внутрь комнаты, чтобы стать в этот круг, где молились о крещении Святым Духом. Я не посмел. Я понимал, ну, с такой жизнью, ну, о каком Духе Святом можно говорить? Я помню, как я стал просто в проеме дверей. Стал на колени. Мне было всего 14 лет. Ветер в голове. Все, вот такая жизнь. Я стал в проеме на колени. И сказал, Боже, ты все знаешь. Ну вот он я. Какой есть. И вдруг, я же не знал, как действует Дух Святой. Вдруг передо мной, как картинки мои грехи начали всплывать. Я вдруг начал видеть вот то, что я делаю, то, как я живу. Это плохо. Это грех. Это Бог это ненавидит. И это отвратительно. Я вдруг начал видеть это все как глазами Божьими. Мне стало так грустно, так как-то не по себе, что я начал плакать. 14 лет я стоял и плакал о своих грехах. Стоял, Боже, прости меня. Боже, прости меня. Я не достоин быть там среди этих людей, которые молятся в Святом Духе. Ну, ты прости меня здесь хотя бы в пороге. Что самое интересное, это была одна из первых моих встреч с реальным живым Богом. Потому что я даже не заметил, как это Писание, Деяния апостола, 2 глава, исполнилось на мне. Я не заметил, как я начал, вот так плача, сокрушаясь, плача о своих грехах, сожалея, как я начал говорить на иных языках. Я заговорил, даже не заметил, когда. Что самое интересное, все святые люди, которые там молились, никто из них не был крещен Святым Духом. Бог, он оригинальный, вы знаете, я не всегда понимаю его. Они никто не были крещены Святым Духом, а я в пороге был крещен. И когда они услышали, что они там мучаются, у них ничего не получается, а я тут стою на языках, говорю, они ко мне подбежали, начали молиться за меня, но они опоздали. Бог уже меня крестил Духом Святым. Это так сильно повлияло на меня. Первое, что я помню, Бог стал таким реальным, таким ощутимым, таким близким, таким понятным. Таким прекрасным, что я не мог объяснить все этого, насколько мне было хорошо. Я помню, когда я вернулся домой, моя мама, вы знаете мою маму, она уже на небе, Бог уже и сказал, что я крещен Святым Духом. Потому когда я пришел домой поделиться радостью, мама говорит, я все знаю. Тогда не было телефона, она говорит, я знаю, что Бог крестил тебя Святым Духом. Бог ей сказал об этом. И, конечно же, я был так рад. Я говорю, мам, представляешь, так здорово, я никогда такого не переживал, мне так хорошо. Поет сердце. Сердце столько радости, столько восторга. Я переполнен просто. И мы с мамой пошли вместе, начали молиться. 14-летний парень стоит на коленях и молится. Это вообще сам по себе не очень так привычно, правда же? Но мне нравилось. Это было так хорошо, такое удовольствие, наслаждение. Но, конечно же, я не изменил свой образ жизни. Я порадовался, пару недель. Поликовал. Но я же продолжал жить той же жизнью. И, конечно, мне совесть судила. Но это привычная жизнь, и не так быстро все можно изменить. И я вернулся снова на улицу. И этот огонь угас. Но я все-таки знал, что Бог реален. Я его ощутил. У меня был свой собственный опыт живого Бога. Через 2 недели все угасло. У меня осталось буквально несколько слов на иных языках. Мне было неинтересно их произносить, потому что всего 3 слова осталось. Гонять их туда-сюда, никакого интереса, да? 3 слова. Который ты не понимаешь, туда-сюда гоняешь. Ну, погонял минуту, сколько еще можно. Поэтому я перестал. И это был период времени такой ужасной в моей жизни. Я не буду о нем рассказывать, но к 17 годам я пришел такой кризис. Потому что прошло время, когда я должен был сделать выбор. Мои сверстники, с которыми я проводил время, они уже не просто вагонетки бурили. Там уже начиналось... Наркотики того времени, там план курить, там девчонки, алкоголь. Знаете, как это все? Все, грех тоже прогрессирует. И я должен был сделать свой выбор. С кем я? Я с Богом? Нет. Я с ними? И вроде и не с ними, потому что где-то внутри что-то меня останавливало. Конечно же, я понимаю, что Дух Святой и молитвы мамы мои, они удерживали меня от того, чтобы я погрузился в этот грех. Это было трудное время, с 1000 вопросов в моем разуме, на которые я не мог найти ответа. Я терзался, я мучился. Пусть этот подростковый возраст, гормональные изменения, все это, вот так плохо мне было. Я думал даже о самоубийстве, скажем. Это было на самом деле всерьез. Не видел смысла жизни. И вот помню тогда, когда мне было 17 лет, я снова попал на одно из собраний, где собрались молящиеся люди. Я думаю, человек 15 было тогда. Я помню, это домик, простая семья, которая там жила, много детей у них. И мы там молились. И вдруг, я уже раньше вам рассказывал, я вдруг увидел Иисуса Христа. Я не знаю как. Я вдруг увидел, как Он идет ко мне и подходит ко мне. 17 лет, я молодой парень, не фантазер, не просто живу в галлюцинациях каких-то. И пришла такая слава Божья, такое Божье присутствие. Я даже не знал, что от силы Божьей я упал на пол, я лежал на полу, распростершись. Но был такой трепет внутри. Мне казалось, что если я подниму руку, я могу дотронуться до Бога. Настолько он был физически ощутимым. Не только я это ощущал, все остальные. Поэтому, скажем, все тоже ощущали вот реальное присутствие Божие. Но самое главное, что когда он подошел ко мне, и наши глаза встретились, просто он посмотрел в мои глаза, это перевернуло все внутри меня. Я не могу объяснить, что произошло. Но первое, что произошло, все мои тысячи вопросов, которые меня замучили уже, они лопнули, как мыльные пузыри. И я за одно мгновение знал ответы на все вопросы. Когда я рассказываю там иногда разным людям об этом переживании, мне говорят, ну знаешь, может там эмоциональный был такой вот всплеск, может это галлюцинация была. Я говорю, хорошо, даже если все так, но один факт, по крайней мере, остался же как аргумент. Когда я вышел на улицу, после того, как закончилось это собрание, вышел, у меня не было ни одного вопроса. Я все знал. А как с этим быть? Это были знания в моем разуме. На тот период времени не было ни одного неотвеченного вопроса. Таким образом, я познакомился с Богом, с Его реальной силой, которую я потом увидел в Библии. Оказывается, Библия полна этого. От бытия до откровений. Библия говорит не просто о религии, не просто об учении, о нравственности, знаете, каких-то заповедях. Вся Библия, кто из вас читал Библию? Говорит о личности Бога. Вау! О Его реальной личности, который реально может проявлять себя, может действовать в жизни людей. И оказывается, что Он вчера и сегодня, и вовеки тот же. Он не пошел на пенсию, знаете. Не уехал в отпуск. Он не поменял профессию. Он тот же самый, который является личностью. Это место Писания, которое я вам прочитал, говорит о его желании проявлять себя как личность. Мне было 17 лет. О чем думает парень 17 лет? Скажите. О девочках. Это кто не знает, может, забыл уже. Все просто. Или не так? О разных вещах, но в центре всего. Конечно же, девочки. Ой, давайте не будем такими слишком святыми, что не, мы там никогда не думали. Конечно же. И я смотрю сейчас на молодежь, на молодых людей, общаясь с ними. Я вижу, как их голова забита чем угодно, разным мусором. И, конечно же, девочки, парни, все остальное. Но я помню себя. Когда вот так Бог проявил себя в моей жизни, и я встретился с Ним лицом к лицу, и я ощутил Его силу реальную. Когда закончилось это собрание, я вышел на улицу, я сказал, Боже, только Бог меня слышал. Шел такой моросящий дождик небольшой, я даже песню потом сочинил на эту тему, «Лети-лети, дождик», это оттуда, эта песня. И вышел на улицу и сказал, Боже, с этого дня я всю свою жизнь отдаю Тебе. Делай с ней, что хочешь. Что Ты посчитаешь нужным. Я отдаю ее в Твои руки. С этого дня я не распоряжаюсь своей жизнью. Ты распоряжайся моей жизнью. Я хочу вам сказать, чтобы сделать такое решение и такое посвящение, должно что-то произойти. И знаете, смотря на молодежь, на детей, на подростков, на других людей, я смотрю, как иногда люди никак не могут справиться с грехами, с решениями. Знаете, о чем я думаю? Всем нужен Бог. Когда Он реально приходит, тогда несложно сделать такое решение. Тогда несложно отвернуться от греха. Просто грех становится отвратительным. Когда Бог приходит, приходит сила внутри, которая дает... делает способным противостоять греху. И с того дня я никогда не отступил от того, что я Богу сказал. Были разные периоды времени, но никогда не сказал, Боже, хватит, теперь я буду жить своей жизнью. Я знал, лучшее, что я увидел в своей жизни, это то, когда я свою жизнь посвятил полностью Богу. И знаете, я жил нормальной жизнью, как все. Не стал монахом, не ушел в монастырь, не закопал себе песок по шею. Все, теперь я должен быть святым. Не замуровал себя в пещере. Я не сделал глупостей. Я жил жизнью, учился, занимался рисованиями. Помню, там свои хобби были, любил спорт всегда. Было общение, все. Но внутри меня было вот это. Оно наполняло меня, держало меня. Я думаю, Господи, что нужно нашим подросткам? Что нужно нашим детям? Что нужно нашим молодым людям? Что нужно нашим людям, людям средних лет? Что нужно нашим семьям, где иногда супруги не могут найти общий язык? Что нужно пожилым людям? То же самое. Бог до сих пор сам как личность нужен нам всем. Именно Он может изменить все. Когда мы читаем Библию от начала и до конца, смотрите, все начинало происходить, что-то двигаться, и много хорошего происходило там, где Бог проявлял себя. Как только Бог переставал проявлять себя, это были худшие времена. Кто-то есть выражение, что в средние века Бог ушел в отпуск. Или как там, кто-то так, это выражение, да, что... Это мрачные века, когда Бог никак не проявлял. Поэтому инквизиции, крестовые походы и многое другое. То есть всякий раз, когда Бог в Библии или в истории проявлял себя, это были лучшие времена для людей, для общества. Вы помните пробуждение там в Уэльсе, в Англии? Когда Бог проявил себя в этом городке шахтерском, то знаете, что произошло? Произошло. Все увеселительные заведения алкогольные закрыли. Людям это перестало быть необходимым. Пришлось поменять всех лошадей. В то время лошади таскали вагонетки. Пришлось поменять всех лошадей в забое. Потому что они не понимали речь без матов. Это история. То, что говорит. Когда пришел Бог в жизнь людей, люди перестали материться. Люди перестали пропивать свои деньги. Жизнь людей изменилась. Не потому, что они стали чуть-чуть религиозными. Посмотрите, как в Новом Завете. Где происходили настоящие события, настоящие перемены? Это то, куда приходил Иисус. Правда же? Не всегда, даже у апостола все получалось. Помните, они изгоняли и не смогли изгнать. Помните? Но когда Иисус пришел, все было решено. Иисус был там. И у меня вопрос. Хочет ли Он быть сейчас на земле среди людей? Хочет ли Бог обитать среди людей? Хочет ли Бог открываться? Хочет ли Бог говорить с людьми? Конечно, потому что Он личность, не менее реальная, чем мы с вами. Посмотрите на рядом сидящего с вами. Это человек личность. Потрогайте его за плечо. Это не галлюцинация. Это реальный человек. И он даже разговаривать умеет. Кто сказал, что Бог молчащий? Что Бог не может проявить себя никак? Конечно, если мы читаем Библию, Библия вся будоражит нас и показывает на живого, сильного, настоящего Бога. Но для того, чтобы это могло происходить, знаете, что Бог сказал? Что если вы на самом деле этого хотите, давайте вернемся в Бытие 25 главу. 25 глава. 25 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение, и 8 стих, и устроят. Кто устроит? Моисей? Нет, люди. Что этим Бог хотел сказать? Моисей. Другими словами, так понятно было. Моисей, у нас с тобой хорошие отношения, мы с тобой друзья. Помните? Моисей славу Божью знал. Говорит, Боже, если ты не пойдешь, то и не выводи нас. Помните? У Моисея были очень близкие отношения с Богом. Но Бог говорил, послушай, Моисей, тебя недостаточно. Я хочу знать, что народ думает. Хочет ли он, чтобы я был с ними? Как вот мы узнаем это? А ты им скажи, я предлагаю себя людям. А люди, если хотят, то пусть они устроят святилище. Пусть они что-то сделают для этого. Вы понимаете, да? То есть святилище, то место, где Бог обитает, открывается, говорит, это то, что люди должны создать. Есть наша с вами часть. Хотим ли мы это? Давайте одно место Писания прочитаем еще. Показать на то, как Бог интересовался мнением людей. Откройте, пожалуйста, Исход 19 главу. Здесь мы недалеко все в Исходе смотрим. 19 глава с 3 по 8 стих. Смотрите, написано Исход 19 глава с 3 по 8 стих. Моисей взошел к Богу и возвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом и всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилем. Смотрите дальше. «И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Господь. И написано: и весь народ, потому что старейшины пошли к народу и сказали: вот так Бог сказал. Хотим ли мы этого? Написано: и весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. И написано дальше, смотрите: и донес Моисей слова народа Господу». Моисей пришел и говорит: Боже, люди хотят, чтобы ты был с ними. Я думаю, что с того времени изменились формы. Есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. Но Бог остался таким же. Он желает, чтобы не только мы с вами говорили о Боге, не только чтобы звучали проповеди, не только чтобы мы пели с вами. Разные проекты благотворительные у нас были, пожертвования давали, но чтобы он мог проявлять себя для каждого из нас. И у меня вопрос сегодня к каждому из вас, дорогие братья и сестры. Хотим ли мы этого? Потому что написано «устроят». Это означает, там дальше Бог сказал Моисею: ты должен сделать все, я покажу тебе, как это. Ты должен сделать по образцу небесного. Ты должен сделать точно так, как я тебе покажу. И Бог не скрывает того, чего он ожидает. Есть что-то, что Богу нравится. Как и нам с вами, правда же? А есть что-то, что Богу не нравится. Есть что-то, что Бога привлекает. А есть что-то, что Бога отталкивает. И хорошо знать, что Богу нравится, что Бога привлекает, чтобы нам строить нашу церковь, слово жизни, как Божье святилище, в котором Бог пребывает. И у меня вопрос к вам, дорогие братья и сестры. Хотим ли мы этого? Хотим ли мы живого Бога? Хотим ли, чтобы Он проявлял себя? Хотим ли мы этого? Очень важно, чтобы внутри нас что-то было. Если есть желание, мы будем это делать. И Бог покажет пути. Я только начинаю сегодня вот как бы эту тему, потому что хочу перейти к практическим шагам. Как строится святилище в Новом Завете, в нашем современном мире? Что привлекает внимание Божье? У меня вопрос, дорогие братья и сестры. Хотим ли мы Бога? Моисей так хотел, что сказал: Господи, и не выводи нас с сучья. Буду стоять как копанный, пока ты не придешь и не поведешь нас. И Бог говорит: хорошо, я понял, я буду с тобою. Моисей дальше говорит: тогда, если ты благоволишь ко мне, тогда покажи мне славу твою. И Бог показывал себя Моисею и показывал себя Израилю. Одна из причин, почему Израиль ненавидим в мире, потому что Бог имеет дело с ним. Это одна из главных причин. Вы здесь со мной сейчас. И я хотел бы сказать, когда Бог сказал Моисею, и Моисей исполнил все, что Бог ему сказал, записано Исход 40 глава, с 33 стиха и ниже. Здесь описывается, как закончил все дела Моисей вместе с людьми, которые были поставлены для этого. И поставил двор вокруг скинии, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. Он все сделал, как Бог этого хотел. И написано 34-35 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла ее». Почему он не мог войти? А что с ним происходило? Ноги подкашивались. Потому что слава, в переводе с еврейского языка, это шекина, это как тяжесть. Такая хорошая, сладкая, или как, ну, такая Божья, как тяжесть, это в хорошем смысле слова, которое опускается. Вы, наверное, видели не раз, как на наших собраниях падают люди. Именно слава Божья, присутствующая, она делает возможным исцеление. Нет абракадабры у нас. Нет у нас каких-то там специальных каких-то вещей. Мы ищем Бога, мы простираемся к Нему, мы призываем Его имя. И когда Бог приходит, тогда люди исцеляются. У меня такой вопрос: кто из вас был исцелен хотя бы раз в этой церкви? Я хочу вам сказать, что является причиной исцеления? Очень просто. И там, где был Иисус, там люди исцелялись, освобождались от бесов. Там Закхей стал другим. Мытарь, главный, начальник мытарей. Матфей стал другим. Там на самом деле были настоящие перемены. Там уже не было двоедушия, там не было лицемерия, там не было двойной жизни церкви, один дома, другой. Там было настоящее все. Что делает настоящим христианство? Что делает настоящая церковь? Слава Божья. Людям это не под силу. Никто не может переделать нас. Никто нас изменить не может. Но когда Бог приходит, тогда мы другие. Все другое. Дорогие братья и сестры, я здесь, чтобы сказать, я так сильно хочу Бога. И я не представляю свою жизнь без Бога. Если у меня стоит выбор, кем остаться в присутствии Божьем и с людьми, я лучше выберу остаться с Богом, чем с людьми. Потому что с Ним лучше. С Ним всегда лучше. Когда с Ним общаешься, крылья вырастают. Жить хочется. Ясность снова приходит. Ты начинаешь понимать все. Вот оно как. Все меняется. И хорошие перемены приходят именно от личности Бога. Но Библия говорит, устроят они мне святилище. У меня такой вопрос. Есть ли у нас эта жажда, желание живого Бога? Есть много христиан, 2,5 миллиарда на земле, они исповедуют Иисуса Христа. Они верят в Иисуса Христа. И у каждого есть какое-то свое представление о Боге, об Иисусе Христе и вера на каком-то своем уровне. Я благодарен Богу за мою маму, которая молилась, которая знала Бога живого. Я благодарен Богу за Его милость, что Он открылся мне. Я увидел, что вот такой Бог, которого я верю, Он там в Библии есть. Я хочу, чтобы такой Бог был и в нашей церкви. И в следующих собраниях я хочу показывать следующие шаги. Что, зачем идет. Но без Бога мне религия не нужна. Все очень просто. Если там нет Бога живого, мне это не надо. Мне лично это не надо. Не просто так быть, ходить в церковь на собрание, надо там попеть чуть-чуть. Нет, мне нужен Бог, проявляющий себя. У меня растут сыновья старшие, сейчас 17,5. Знаете, смотрю, какие вихри враждебные веют над ними. Знаете, как молодежь. Я делаю все, что могу, как отец. Я молюсь с ними, читаю Библию с ними, я общаюсь с ними. Вчера тоже просидел с своим сыном до 12:30, думаю, утром в 6 часов подниматься надо, Боже, дай силы. И так, и смотрю, знаете, вот честно, смотрю на все это, думаю, Боже, а в конечном счете я изменить его не могу. Как бы он и хороший парень, и глупостей хватает. Чтобы изменить его, вот как Бог меня изменил, вот Он может изменить и его. Наших детей, наших внуков мы не изменим. Мир таков, что он расставил сети. Столько доступа к наркотикам. Вы когда-нибудь слышали, что в Донецке судили какого-нибудь наркобарона? А что, у нас нет наркобизнеса? Вопрос возникает. Зарабатываются деньги, доступ есть к наркотикам, к алкоголю, к развлечениям, к сексу, ко всему. И молодежь, которая только на ноги становится, как, знаете, как птенчики, не оперившиеся, попадают в этот водоворот. Кто их удержит? Кто их сохранит от этого разложения, распада, от падения, от грехов, от этих болезней, СПИДа и так далее? Я хочу вам сказать, наших сил не хватит. Нам нужен Бог. Если Бог будет присутствовать, а Он присутствовал в нашей церкви все эти годы, и Бог дает духа не меры, тогда не только наши дети, каждый, кто переступит порог этого здания, они будут встречаться не только с нами, не только со мной, проповедниками, они будут встречаться с живым Богом. Это их изменит. Но нам нужно что-то делать. Вы готовы? Братья и сестры, вы готовы? Вы готовы делать свою часть? Нам что-то нужно подкорректировать в церкви. Нам что-то нужно изменить. Нам что-то нужно... Всегда есть над чем работать. Есть так много всего, что... о чем говорит Библия, что мы должны сделать так, как говорит Писание. Когда мы сделаем свою часть, нам не нужно надрываться, Бог, ну приди. Да Он придет, Он сам этого хочет. И наполнится собой. И нам снова будет хорошо, как и раньше. У меня такой вопрос. Кого из вас хотя бы раз, кому из вас Бог прикоснулся хотя бы раз в жизни? Помашите вашей рукой. Я хочу вам сказать, вы этого никогда не забудете. Вы можете забыть проповеди. Вы можете забыть многое, но Божьего прикосновения вы никогда не забудете. И слава Богу за это. Но я хочу снова. Что такое Божье прикосновение? Что такое быть в присутствии Божьем? Это как Божье объятие. Это как бы Бог тебя берет и лично прижимает к своему сердцу. Одно дело родить детей, да? У меня есть двое сыновей, я уже говорил. Накормить их, одеть, убрать за ними. Это одно. Но есть другая сторона. Это взять своего ребенка и прижать к своей груди. Правда же? Посмотреть в его глаза и сказать, я так сильно люблю тебя. Знаете, я заметил, что дети, у них тоже крылья растут от этого. Ну а чем мы отличаемся от них? Мы тоже сыновья и дочери. У нас тоже есть отец, который хочет, чтобы мы построили ему святилище. И он имел право выразить свои чувства к нам. И снова обнять нас. Поцеловать и сказать лично, так, чтобы каждый из нас лично это слышал. Я тебя люблю. Когда Бог это говорит, мы это слышим. И крылья вырастают, и страх уходит, и жить хочется, а грешить не хочется. Правда же? Давайте мы встанем вместе с вами. И давайте скажем Ему об этом, что Он нам нужен. Что Бог нужен нам больше, чем вчера. Что нам нужен Бог живой, чтобы Он обитал, чтобы наши собрания были наполнены Его присутствием, чтобы та же слава была среди нас, чтобы Бог мог открываться нам, чтобы мы знали не просто о Нем, а знали Его лично, из личного опыта, чтобы мы могли слышать Его голос, когда Он говорит с нами, когда Он говорит наше сердце, чтобы мы узнавали этот голос, как Иисус сказал, что «Мои овцы знают голос пастыря своего». Чтобы мы могли иметь такие живые отношения. Давайте мы будем говорить об этом. О Боже, мы нуждаемся в Тебе. Мы хотим строить это святилище. Мы жаждем, нуждаемся в Тебе. И не мыслим своей жизни без Тебя, Иисус. Иисус, обитай среди нас Духом Твоим Святым. Пусть Твоя слава будет среди нас. Я молюсь об этом. Я молюсь об этом, Боже. Наполни Духом Твоим, наполни славой Твои наши собрания. Я молюсь об этом. Проявляй себя. Дай каждому человеку возможность встретиться с Тобой лично. Позволь каждому обрести это прикосновение от Тебя, Господь. И говори в сердца, чтобы мы слышали не голос пастора земного или проповедника, просто вот, а чтобы мы слышали Твой голос. Что Ты хочешь нам сказать через проповеди, через Библию. О, Иисус! О, Иисус!
наша драгоценность. Может быть, для кого-то ты камень, который отвергли строители, но ты для нас, верующих, драгоценность. И мы молимся, обитай, наполняй наше собрание, научи, как все построить, чтобы все, что мы делаем, тебе нравилось, чтобы все, что делается на наших собраниях, оно привлекало твое внимание. О, Господь, я молюсь об этом. Во имя Твое, Ты видишь наши сердца, Ты видишь нашу жажду, Ты слышишь каждого человека, кто бы где, кто ни стоял, о чем молится каждый, Ты сердцевидец, услышь нас, Боже. О, Господь.